Повеяло опять отрадной тишиной. Беспечный смех умолк на сомкнутых устах, и колокольный звон медлительной волной напоминает нам о покаянии днях. Пришел Великий пост, настало снова время задуматься о том, что в вечности нас ждет, скорее снять с души грехов тяжелых бремя и сердцем отдохнуть от суетных забот. Несмотря на публикацию подобных размышлений на страницах городских газет, по большому счету наступление Великого поста, который длился в 1900 году с 21 февраля по 8 апреля, означало для светской публики лишь окончание сезона балов и маскарадов и начало сезона концертов и выставок. Можно было также сходить на спортивные состязания, публичные лекции или чтения, в театр. Надо при этом иметь в виду, что постилось в основном простонародье, а остальные петербуржцы продолжали вести свой привычный образ жизни. Современники отмечали, что в Петербурге не происходило такого резкого перехода от Масленицы к посту, который наблюдался в других местах России, особенно в Москве. Шум и гам пьяной уличной толпы там сразу замирали. Заунывный великопостный звон колоколов, могильная тишина в городе, постные блюда даже в ресторанах и общее унылое настроение – все это как-то болезненно сжимало сердце впечатлительного человека. В Петербурге этого не было. Хотя он и имел репутацию города-весельчака и на самом деле платил слишком крупную дань театрам, балам, маскарадам, костюмированным вечерам, концертам и всяким иным увеселениям, отнимавших у газет ежедневно три добрых столбца, но помимо этой увеселительной вакханалии у Петербурга всегда была масса других интересов – политических, общественных, научных и литературных. Так что полного замирания жизни ему опасаться не было оснований ни в какое время года. Тем не менее, приметы наступления Великого поста все-таки были заметны в городском пространстве. В газетах резко уменьшалось количество рекламы различных увеселений. Магазины предлагали продукты для постного стола. Например, главный склад торгового дома братьев Зайцевых на углу Садовой и Невского рекламировал огурцы лучшего качества, специально приготовленные на всякий изысканный вкус, в различных бочонках, лучшую кочанную и шинкованную капусту, маринованные, соленые и сушеные грибы, моченые яблоки, бруснику, маринованные вишни, сливы. Товарищество абрикосово сыновей предлагало постные конфеты и сахар, халву, малиновые лепешки, желе, пастилу, сухие фрукты в сахаре. Фирма братьев Бараковых в магазине на Невском 59 распродавала с большими скидками донских осетров, белорыбицу и судаков. Цирк Чинизелли и многие другие площадки были закрыты, но только в первую неделю поста с 21 по 26 февраля. А потом представления возобновлялись, и столичная жизнь практически возвращалась в обычную колею. Например, 27 февраля театр Неметти на Офицерской улице 39, сейчас это улица Декабристов, уже предлагал цыганский концерт известного гитариста и аранжировщика Николая Шишкина и куплеты из оперетт. Увеселительный зал Тумпакова на углу Фонтанки и Гороховой «Вечер с танцами». Крестовский сад, музыкальные вечера с чревовещателем, венгерским хором и различными труппами. На Семеновском плацу, ныне Пионерская площадь, возобновлялись лошадиные бега на приз императрицы Марии Федоровны. В аудитории Императорского сельскохозяйственного музея бесплатно можно было посетить лекцию Ковенко о главнейших наших хлебных злаках и так далее и тому подобное. Удивительно, но в течение 6 недель поста были закрыты только императорские театры. Если отсутствие в пост балетных представлений с их голоножием, как выражались некоторые критики, не вызывало особых вопросов, то закрытие драматических театров порождало недоумение и недовольство публики. Она не понимала, почему бы во время поста не идти пьесам Островского, драмам Шекспира, Шиллера, почему нельзя ставить пьесу Алексея Константиновича Толстого «Смерть Ивана Грозного» или оперу Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». В ответ на это обычно говорят...